Возвращаемся в эфир, уважаемые зрители. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральная компания Трилан Андрей Воропаев. И говорим мы сегодня о тех методах и способах, при использовании которых крупные и некрупные SEO-компании пытаются остаться в накладе, не выполняя те результаты, которые они гарантировали своим клиентам и заказчикам. Либо выполняя, но наполовину, но а при деньгах они остаются при полной. Андрей, поговорили мы о нескольких, скажем так, возможных и действующих на сегодняшний день методов, как компания не остается в накладе, там, выполняя или не выполняя работу, делая или не делая результат. Что еще ты мог бы сказать, и именно вот, наверное, той составляющей зрителей, которые будут и смотреть в архиве эту передачу, а именно клиентской части? Вот.
Ну, я хотел бы еще немножко о способах. По большому счету, даже если все подробно прописано в договоре и прописаны финансовые гарантии, гарантии возврата денег, клиент вроде бы спокоен, нужно обратить внимание клиенту именно на то, что по большому счету очень много бывает условий проволочек, которые нужно клиенту выполнить для получения денег назад. Например, SEO-компания может прописать, что любые изменения на сайте, любые изменения контента и как такового сайта должны быть согласованы с подрядчиком, и только в случае всех согласованных изменений на сайте все деньги будут возвращены. Чем это грозит клиенту? Например, клиент банально с помощью админки, не меняя, скажем так, очень много важных вещей, пишет ту или иную новость.
Ну, секретарша в офисе.
Да, секретарша пишет новость, пишет. Все другие изменения, скажем так, контента, создания разделов и так далее согласовываются, а секретарша в течение там, полугода писала новости, и потом, в общем-то, результат не достигнут. Клиент требует вернуть деньги, а подрядчик, собственно, показывает условия договора, где четко прописано, что любые изменения, которые касаются контентной части, должны быть согласованы. Показывает, что, собственно, ни одна новость не была согласована, и, собственно, деньги не возвращаются. И второй, наверное, такой...
Ну, сейчас о втором ты расскажешь. Вот мне тебе, я тебе, как действующему игроку на рынке оптимизации, скажи, пожалуйста, насколько важно на сегодняшний день вообще согласовывать вот эти, ну, на мой взгляд, наверное, незначительные изменения, происходящие на сайте? Ну, насколько на самом... сильно они могут влиять там, на что-то там, да, на достижение позиции?
На самом деле, я считаю, что очень сильно могут влиять. Хотя, в общем-то, я все-таки больше сейчас руководителей и отстраиваю там бизнес-процессы, не занимаясь непосредственно самой оптимизацией. Но, тем не менее, во-первых, админка может позволять размещать такой код, который, в общем-то, может быть вредоносным, буквально там содержать вирус или троянские кони. Это, собственно, может приводить к тому, что, по большому счету, сайт может быть забанен.
Ну да, на сайте секретарши будет стоять некий троян, она заходит в админку и тем самым...
Да, это раз. Во-вторых, собственно, можно разместить такой контент, где много очень будет употребления того или иного слова, который, в общем-то, как раз-таки продвигается, например, по этому слову сайт или словосочетанию. И чересчур большая плотность получилась, тоже может повлиять. А исходящие ссылки из этой новости, в принципе, тоже могут повлиять. Так что, по большому счету, конечно, вот если говорить про саму новость, про то, что я привел пример, оно достаточно важно. И здесь, скажем так, чтобы этого избежать, вот как мы, например, делаем, мы просто прописываем определенные правила, по которым там меняется контент на сайте, как меняются разделы, что можно в новостях, что, собственно, нет. То есть для того, чтобы клиент все-таки были развязаны руки, он мог там все-таки новости, не каждую новость согласовывать там с нашими сотрудниками описать.
А я вот сейчас слушаю тебя, я бы поступил, наверное, по-другому. Иногда у меня идеи такие бредовые возникают в голове. Вот я, предположим, дотошный клиент, ты, предположим, дотошный исполнитель, который вот прописывает вот все такие методы. Любая новость, любая информация, любое действие с сайтом должно быть согласовано с нами, да? У меня первый вопрос тебе как исполнителю. Я говорю, а насколько оперативно вы сможете отреагировать на те изменения, которые мы захотим внести на сайт, да? Ты, ну, это будет зависеть там, от того, другого. Я говорю, окей, не вопрос. Давайте, наверное, поступим следующим образом. Я выкладываю энное количество денежных средств, денежных знаков, за счет которых будет прописан новый функционал в нашей общей админке, в которой и я, и ты можем делать какие-то изменения. То есть я публикую там новость, я публикую какую-то статью, я публикую какое-то изменение, но одобрить должен будет сделать исполнитель, то есть ты. То есть моя новость, моя заметка, любое мое действие на сайте попадает в некий черный лист ожидания, ну не в черный лист,
модерацию.
Да. И пожалуйста, исполнитель, давай, одобряй, не
одобряй. Смотри, как только ты сказал, что ты щепетильный клиент, я щепетильный исполнитель, это уже такая, скажем так,
нужно взаимосвязь коммуникации или что?
Взаимосвязь и, может быть, даже некоторое такое вот, я не знаю, как правильно сказать?
Противоборство.
То есть, противоборство, да. То есть, по-хорошему, мы-то с тобой должны выполнять одну задачу. Наша задача
правильно
продвинуть
сайт. Мы ведь друг другу сомневаемся.
Если мы сомневаемся, и у нас сложности, то, конечно, мы можем друг другу очень много сделать препонов. То есть ты, подписывая соглашение, где все четко прописано, будешь думать, ага, у него здесь все четко прописано, но я его сейчас завалю.
Не завалю. Ну, тоже подстрахуюсь.
Подстрахуюсь. Но, тем не менее, ты можешь очень много контента выкладывать и требовать четкие там определенные сроки, что мы будем согласовывать. Здесь, конечно, очень много зависит. Ну, то есть, здравый смысл должен быть во всем, по большому счету.
Ну,
то
да.
есть, если задача все-таки твоя, обратившись к нам, как к профессионалам, и ты нам доверяешь, то это уже говорит о том, что, в общем-то, по большому счету, там не будет того, что во многих случаях ты будешь там перестраховываться. Также мы, соглашаясь с тобой работать, как с клиентом, понимаем, что у нас основная, скажем, задача – продвинуть, получить целевых клиентов к тебе на сайт. За это нам заплатишь. Мы сами заинтересованы в том, чтобы тот контент, который к нам попадает, мы его быстренько проверили по всем параметрам и опрувили для того, чтобы он опубликовывался.
Ну, соглашусь. И все же, вот как, наверное, посоветовать нашему зрителю, клиенту, вот быть в таких случаях, где дотошно там до каждого там, и, ну, вот, нюанса прописана застрахованность исполнителя и, может быть, уход от ответственности перед заказчиком?
По-хорошему, надо смотреть, что с обоих сторон одинаково должно быть прописано. Если есть 10 пунктов, которые обязан выполнять подрядчик, должны быть по-хорошему 10 пунктов, которые должен соблюдать клиент. Вот. Не должно, скажем так, перевешивать на одну или другую сторону, что подрядчик всегда прав, клиент должен только платить, и наоборот. То есть, по большому счету, должно некое равновесие быть, ну и здравый смысл.
Правильно. Просто встречается множество сайтов у нас в Рунете, где там даже коммерческие сайты, где публикации там, каких-то новостных событий, заметок и всего того там, внутреннего, скажем так, внутренних действий, шагов компании, что они делают, как работают, там, вот что-то требует оперативного как бы, вот, ну, изменения на сайте, чтобы там, соответствовать реалиям и актуальности информации, событий на рынке, которые, ну, в котором они работают. Так что здесь я с тобой согласен, как бы вот не должно быть недружелюбия.
Ну, я тебе могу по опыту еще сказать, что все-таки в большинстве случаев работая там с разными компаниями, мелкими, большими, там, супер-мега-большими, все-таки в большинстве случаев мы все-таки их заставляем быстрее принимать то или иное решение, быстрее вот. Согласовывать и так далее. То есть, как правило, мяч все-таки на стороне клиента получается. То есть, они по своим всем там подразделениям, там, IT, маркетинг и так далее, очень часто не могут быстро согласовать. То есть, но, как бы, если говорить про большие компании, если у них есть вот некая цепочка, как у них все это работает. И вот если мы туда успешно встроились, то бизнес-процесс будет работать дальше без сбоев. Если, собственно, не получается встроиться, то да, здесь вот как раз может быть такое, что друг друга начинают все ждать. Ну и очень часто бывает, конечно, что клиенту нужно говорить на его языке, что, собственно, произойдет, что не так будет, если он там не согласует. То есть ему нужно говорить не просто там срочно вот эту новость там, или вот этот вот текст разместить, а ему нужно просто объяснять, что если вы не разместите этот текст, у вас будет проиндексирован сайт без этого текста, и это может привести к тому, что у вас там результаты могут упасть. То есть ему нужно объяснять, чем ему это грозит, что для него это значит.
А вот здесь ситуация какая получается? В таких случаях, когда нужно ему объяснять, с компанией, заказчиком работает, как правило, аккаунт-менеджер, а всю работу выполняет, предположим, там оптимизатор. Да? Здесь же может быть некий затык еще в цепочке оптимизатор-аккаунт-менеджер.
Ну, безусловно, может быть. Здесь уже вообще касаемся такого момента, как выбор подрядчика, то есть советы, как правильно выбрать подрядчика. Здесь я что могу сказать, что очень часто, ну, поскольку я нахожусь с обратной стороны, мне, наверное, такие советы достаточно легко будет дать потенциальным клиентам. Что очень важно, очень часто клиент общается в основном с сейлзом. И сейлз, его задача основная, это, в общем-то, отобрать деньги, поэтому он готов быть лучшим другом. Он готов, в общем-то, разговаривать с клиентом на его языке, он готов его понимать с полуслова и так
обещать
далее.
Обещать все, что угодно.
Обещать все, что угодно. Если вдруг что-то не прописано в договоре, там, не обращайте внимания и так далее, и тому подобное. Вот. При этом очень часто клиенты, особенно большие, они не любят ездить в офис к оптимизаторам, они предпочитают приглашать к себе, устраивать там тендеры и так далее. Я считаю, что должно быть все наоборот. Вы, как клиент, отдаете по большому счету, свое детище, свое сердце бизнеса, которое вам приносит деньги. Вы еще отдаете еще более ценное. Это то, что у вас есть, это время. Вы отдаете некое время, там полгода, несколько месяцев ожидания, что у вас будет хороший результат. И еще платите при этом.
Только потом деньги, но тоже
да,
отдаете.
Но тоже деньги. И при этом Если вы столько всего отдаете, вы фактически все-все-все доверяете SEO-компании, почему вам не приехать в офис этой SEO-компании и посмотреть, а вообще есть ли там живые люди, вообще есть ли офис, вообще есть ли там оптимизаторы, или там только сейлзы, и по большому счету некий там финансовый центр, который вот собирает все эти деньги.
Сейлзы бабулька, как диспетчер на телефоне интернет-магазина.
Да.
Которая
да,
очень умеет хорошо говорить, раньше, наверное, работала где-нибудь с Офопторги.
Да. Вот, то есть советы какие, что нужно не с СЛЗом познакомиться, а постараться попросить, чтобы познакомились с аккаунтом, кто будет вести, посмотреть, есть ли живой оптимизатор или там все, например, фрилансеры, и вообще есть ли какая-то структура или это просто маленький офис, там, который помпезно представлен в интернете, благо возможности интернета, они очень такие мощные в этом смысле. Вот. И в процессе вот этого общения человеческого все равно нужно смотреть на общение не с СЛЗом, а именно с аккаунтом, то есть насколько он быстро вас понимает, насколько он быстро реагирует. Узнать вообще, сколько у него клиентов, он может сказать, ой, да у меня такое количество, что, собственно, вы мне вообще особо не нужны, но я ничего сделать там не могу. Понять, насколько по первой, скажем, там, реакции внесения изменений на сайт, насколько быстро это все происходит. Ну и смотреть вот эту некую обратную связь. Если вас все устраивает, если как бы интуитивно вы доверяете, все равно, тем не менее, прописывать все в договоре и работать.
И работать. Вернемся чуть назад. Вот ты говорил, есть еще два способа. Первый способ – это вот прописывание различных. И...
Второй способ – это банально, что, например, стоимость услуги 10 тысяч рублей,
да,
но весь рынок требует то, чтобы я гарантировал, если что, возврата. Что можно делать? Можно, по большому счету, это предлагать не по 10 тысяч, а делать, скажем так, некоторую наценку на то, что часть денег придется возвращать. То есть предлагать то же самое, но за 15 тысяч или там, за 20 тысяч, там, в два раза больше. Что в данном случае будет происходить? Так мы, например, пробуем продать одному клиенту за 10 тысяч, и нам не платят, потому что мы не даем гарантии. А там за углом дядя Вася, за углом, предлагает то же самое, там, но за 20 говорит, что вернет. Берет, соответственно, двух клиентов, получает 40 тысяч, при этом одному он не делает, второму делает, 20 возвращает, 20, в общем-то, получает даже в два раза больше денег, да, чем тот, да, который да, без гарантии. Вот, собственно, про это в основном хочу.
То есть это тоже как бы на рынке сейчас, если присмотреться, рядом компании?
Ну, если присмотреться, то, конечно, можно найти, что те, кто, в общем-то, гарантирует и прописывает некий возврат, это на самом деле даже на первоначальных стадиях очень часто можно обнаружить. То есть, например, вы заказываете определенную услугу, и при этом активно рекламируется, что эту услугу, скажем, там, увеличение продаж сайта, если не будут увеличены, там, то мы вам вернем деньги. При этом, например, цена это может быть X, но если вы говорите, а я хочу, чтобы было прописано возврат деньги, вам говорят сразу, что это X там, плюс, например, 7 тысяч рублей. И это, собственно...
Да, Андрей, интересно, в рамках подготовки передачи были прописаны тезисы на нашем канале, и один из тезисов работал, как правильно работать, там 50 на 50% это партнерство, вот хотелось бы заострить на это внимание.
Ну, на самом деле, обращаясь в SEO-компанию, отдавая ей деньги, отдавая свое сердце вот этот вот сайт, приносящий вам деньги, нужно, по большому счету, понимать, что не получится вот так вот поработать, как вот все отдал, дальше меня ничего не касается. Я только плачу вовремя, и, в общем-то, все. Хороший результат можно достигать именно вот в партнерстве, в очень тесном партнерстве между SEO-компанией и, собственно, самим бизнесом. Почему? Потому что, по большому счету, ни одна SEO-компания не в состоянии, например, глубоко изучить все-все-все бизнес-процессы всех своих клиентов.
Да.
Во-вторых, все-таки происходит много изменений. И у SEO-компании может произойти там очередной апдейт, очередное изменение алгоритма, она должна быстро, очень молниеносно фактически среагировать, понять и предложить клиенту, что, собственно, делать. И у клиента тоже может происходить там бизнес, сезонные изменения, там, изменения вообще ценовой политики. Вообще очень много там изменений может произойти. И вот исходя из всего этого, по большому счету, отдавая свой сайт, отдавая на продвижение сайт плюс платя за него, нужно понимать, что если у вас будут налажены партнерские отношения с SEO-компанией, если она в состоянии, если у нее есть ресурс на то, что она готова слушать, представители SEO-компании готовы работать с вашими маркетологами, то в этом случае, в общем-то, наиболее хороший результат получится. Если, собственно, вы рассуждаете, так, а мне некогда, я руководитель, у меня никого нету там, вот тебе сайт, срочно его поставь, это может ничем хорошим не кончиться. И по большому счету, есть еще вообще хитрецы на рынке, которые следующее делают. Они имеют несколько сайтов, там 2, 3, 4, 5. И по большому счету эти сайты просто думают, ага, мне-то, в принципе, чем больше сайтов у меня в выдаче, тем больше у меня клиентов, так почему бы не сделать следующее? Я раздам в разные компании, и пусть они между собой там как-то соревнуются за выдачу, а я в любом случае получу своего клиента. При этом клиент указывает там на сайте одни и те же реквизиты, сайты могут быть аффилированы, в результате он может, в общем-то, получить вообще отсутствие как такового результата, еще и забанены там все сайты или аффилированные между собой.
Да, Андрей, время потихонечку подходит к концу нашей встречи с тобой. Вот здесь один из вопросов нашего активного зрителя. СМИ Веб интересуется. Добрый день, Андрей. Когда вы берете в работу новую тему продвижения специфической тематики, с которой вы никогда не работали, насколько детально специалисты вашей компании делают анализ незнакомого сегмента? И через какое время сотрудники вашего SEO-звена начинают понимать эту же самую специфику? И как происходит общение с руководством компании для выявления отдачи вложенных инвестиций и ваших человек-часов? Или вообще не предоставляют? Вот, наверное, три таких темы.
Ну, а что касается отдачи человек-часов, то этот вопрос такой индивидуальный. То есть, по большому счету, количество людей у нас, занимающихся тем или иным проектом, оно разное. То есть может прийти маленький проект, может прийти большой. Может абсолютно разное количество копирайтеров, SEO-специалистов, там, аналитиков работать. Поэтому, в принципе, все это считается. То есть у нас очень такая глубокая и прозрачная система отчетности. То есть каждое действие, и аккаунт-менеджер, и SEO-специалист, и копирайтер, руководитель, они по клиенту ведут некую такую ленту комментариев и указывают, сколько времени, что конкретно делалось.
Клиент насколько верит таким отчетам? Он понимает, что...
Ну, на самом деле, большинство клиентов не требует таких отчетов. Они такие отчеты начинают требовать, когда результат не достигнут. И мы клиенту говорим, что на самом деле всю работу, которую мы могли, вот мы ее там активно проделывали, вот доказательством может являться то. Давайте вместе смотреть, что еще можно сделать, как можно изменить работу, чтобы все-таки достигнуть результата. Угу. По поводу вникания вот именно в определенную тему.
В определенную тему, в определенный сегмент. Я, может быть, сейчас его немножечко раскрою. Насколько сегодня, может быть, этичные SEO-компании браться за то, что они совершенно не знают? И с другой стороны, я, возможно, предвижу ответ. Ну, там тематика бизнеса и там сегмент рынка, в который этот бизнес работает, ну, не особо важен, потому что, скажем так, способы и методы продвижения в сети для всех тематик рынков и бизнесов одинаковы.
Ну, нет, я не соглашусь. Все-таки, на самом деле, они разные. И есть темы, которые там, например, вообще не беремся. То есть просто мы можем сказать, что мы там не готовы, то есть у нас там нет ресурсов. Если беремся, то, как правило, вот все то количество людей, которые задействованы в этом проекте, ну, примерно в течение 2 месяцев уже представляют себе подробно, что они будут делать, как они это будут делать. Они общались уже с клиентом, общались с разными профессионалами именно у клиента. У них есть некая стратегия. При этом она, возможно, может быть ошибочной, по большому счету. То есть вот они таким образом увидели, они согласовали все это с клиентом, но тем не менее там в своем ракурсе посмотрели и, по большому счету, через некоторое время поняли, что ну, не получается работать, что стратегия была выбрана неправильно. Тогда, в общем-то, все происходит заново.
То есть правильно я должен понимать, что заказчик, обращаясь за исполнением в ту или иную контору, должен поинтересоваться компетенцией этого исполнителя, компетенции, знаний, опыта, навыков той области, того рынка, где я работаю?
Ну, во-первых, многие клиенты так и делают. Они, например, приходят и говорят, а есть ли у вас кто занимается пластиковыми окнами?
Да.
Если компания говорит, что у нас там есть, их там 5-7 компаний, то на самом деле лучше не обращаться, они, возможно, не смогут, очень высококонкурентная тематика. Если есть несколько примеров или были работы, то можно с ними ознакомиться, посмотреть, какие результаты достигнуты. В конце концов, можно связаться с самими, собственно, клиентами и понять, насколько они довольны. Хотя, в общем-то, здесь вопрос такой этический, не каждый клиент готов сказать, и не каждая SEO-компания прям уж показывает весь список своих клиентов. Что касается вот именно изучения новой тематики, то здесь я хочу сказать, что это тоже определенная методология, причем она проще, чем по работе с черным ящиком. Ну, вот наша компания одна из редких, которая сертифицирована по ISO 9000. Один.
Это качество, да?
Да, это качество менеджмента, качество оказания услуги и так далее. У нас просто есть определенная методология по работе. То есть, если мы получаем новую тематику или получаем новый какой-то входящий сигнал там, недовольного клиента, у нас это все фиксируется. Несколько людей, там, которые к этому причастны, собираются, делают работу над ошибками, прописывают некий документ, что они сделали. И если второй раз то же самое происходит, ну, как правило, очень редкий такой момент бывает, что второй раз на те же самые грабли прям один в один наступили. То есть могло быть такое, что грабли стояли около входа, я на них наступил, там, осторожнее при входе. Второй раз может быть, что я вошел в комнату, там был выключен свет, я наступил на грабли, ну, значит, будет прописано, что по большому счету, там, входя в это помещение, нужно включить свет, осмотреться там и идти дальше.
Хорошо, Андрей, большое спасибо. Если уж резюмировать, наверное, сейчас перед нашими зрителями все вышесказанное, нужно как бы дать некий такой обобщенный совет тем клиентам, которые интересуются выбором того или иного подрядчика. Первое, быть осмотрительным и бдительным при заключении договора.
Да, безусловно.
Быть, скажем так, легким и динамичным, мобильным, то есть иметь возможность приехать в офис предполагаемого партнера, осмотреться, пообщаться на месте.
Ну, хотя бы один раз.
Ну, конечно, там при начале сотрудничества. Вот. Всегда оперативно, наверное, реагировать на замечания и изменения со стороны исполнителя, чтобы потом не попасть под так некий фильтр, да, извините, ребята, это прописано в договоре, вы это не выполнили в срок и вовремя. Вот. И, в принципе, не бояться, скажем так, платить денег, потому что, ну, все равно, как бы, раз уж ты заплатил, то в большинстве случаев, ну, извини, дорогой, деньги, к сожалению, вернуть тебе не сможем, потому что, а, проделана работа, б, достигнут предварительный результат, ну, а, с, то, что там окончательный результат не был достигнут, все это, конечно, происки наших поисковых систем, мы и сами.
Да.
Вот. И, наверное, что еще-то можно?
Ну, кратко резюмирую, что важно. Важно, чтобы все-таки между SEO-компанией и заказчиком была хорошая коммуникация, обратная связь и двухсторонняя, что называется. То есть нужно, чтобы тебя SEO-компания слышала, и клиент должен понимать, что она слышит, и предпринимает некие действия. И наоборот, вы SEO-компанию тоже должны слышать. И, собственно, то, что они говорят, в общем-то, понимать, для чего это делают они, и, собственно, слушать.
Ну, не дербанить каждый день, так, а что вы сегодня сделали, а что вы сегодня сделали,
ну, это
да?
Условно.
Ну, и не сидеть просто перед выдачей Яндекса и каждый день мониторить. Ну, где
да,
я
это тоже
там,
бесполезно, то есть нужно периодически смотреть, разговаривать. Вот. Ну, и, конечно, нужно все-таки, наверное, некую интуицию включать и понимать, что, по большому счету, ну, ознакомиться, то есть не экономить, потому что искать самое дешевое предложение, потому что, в конце концов, если, собственно, вы предлагаете денег, найдется тот, кто, может быть, меньше всего уверен, но сможет на рубль меньше предложить. То есть полностью изучить,
идея
что
на рублей вы потеряете.
Да, в результате потеряете там, вместо того, чтобы за эти деньги получить результат.
Спасибо большое, Андрей. Удачи, процветания вашей компании и вашим сотрудникам. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях был генеральный директор компании Трилан Андрей Воропаев. И мы сегодня говорили о том, какими способами пользуются компании, работающие на SEO-рынке, для того, чтобы не остаться в накладе при работе с исполнителем, ну и, наверное, поиметь там в какой-то степени прибыль. Оставайтесь с нами на нашем канале. До новых встреч. Спасибо вам за вопросы и смотрите эту передачу в архиве в ближайшее время.